Илья Ильф и Евгений Петров. Синий дьявол. В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы, ездивший туда по торговым делам, доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком. Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увеличилось еще больше. «Я попал под автомобиль», — сказал доктор Гром радостно. «Потом судился». И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене историю своего счастья. В Москве у Тверской заставы Фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал. Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почистил испачкавшиеся брюки и закричал: «Убили!». Из остановившегося синего Паккарда выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над радиатором оскандалившегося автомобиля. «Убили!» — твердо повторял доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам. «А я его знаю», — сказал чей-то молодецкий голос. «Это посол страны Клятви. Клятвийский посол». Суд произошел на другой же день, и по приговору Клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненные ему увечья по 120 рублей в месяц. По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске 3 дня и 3 ночи подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич. Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома, как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что он ездил в Москву, попал там, по чистой случайности, под синий автомобиль Клятвийского посольства и привез приговор суда. На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему увечье по 140 рублей в месяц, как обремененному большой семьей. На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов пивную пену и прославлял жертву уличного движения. Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декламации и пения Синдик Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой. Выехав в Москву, он направился прямо к воротам Клятвийского посольства и, как только машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик Бугаевский получил довольно тяжелые ушибы и 100-рублевую пенсию по гроб жизни. Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись разрабатывать с величайшим усердием. На отхожий промысел в Москву потянулись все. Умудренные опытом старики, молодые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрастились к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик, все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посольства установленную сумму. Между тем в клятве разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содержанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалования государственным чиновникам и уменьшить армию с 300 человек до 15. Зашевелилось оппозиционное правительство «Партия христианских социалистов». Председатель Совета министров господин Эдгар Павиайнен беспрерывно подвергался нападкам оппозиционного лидера господина Супа. Когда под клетвийскую машину попал 30-й по счету гражданин города Колоколамска Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики. В палату был внесен запрос. Известно ли господину председателю Совета министров, что страна находится накануне краха? На это господин председатель Совета министров ответил: «Нет, неизвестно». Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, клятве пришлось сделать внешний заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь 2 месяца. Шофер клетвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса осторожности, но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и безошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного колоколамского диакона 3 квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным двором и успел-таки броситься под машину. Колоколамцы затаскали клятвию по судам. Страна погибала. С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель лжеартели Личтруд мсье Подлинник. Он долго колебался и хныкал, но жена была беспощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала: «Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд». Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхожем колоколамцы кричали: «Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!» Подлинник вернулся через 2 дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел. «Сколько?» — спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощавшего клетвийского казначейства. Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рассказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль 300 цветных металлов, что шофер вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским гаечным ключом. Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили. И только этот случай спас клятвию от окончательного разорения. Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Аргентины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.